страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1127-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами, друзья, сегодня завершаем книгу пророка Михея. Мы с вами уже завтра перейдем к Новому Завету. И завтра у нас некоторые будут изменения в том, как мы читаем библейские книги. Но об этом завтра. Это я так, чтобы вы завтра обязательно к нам присоединились. А сегодня мы говорим о том, что важно для нас было в книге пророка Михея. И мой вопрос к вам, уже ставший традиционным, вопрос, который я задаю по окончании изучения каждой библейской книги. Что для вас было самым главным? Что открыл вам Господь? Что показал вам в этой книге? Что показал вам через это изучение? Пишите нам, пожалуйста, об этом на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, Фейсбуке и везде, где вы нас слушаете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы это делаем, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. У нас, и это будет неизменно и дальше, мы с вами беседуем, читаем ваши письма, ваши соображения, ваши комментарии. Вот. И после этого мы с вами читаем Священное Писание. Конечно, главное, ради чего мы собираемся, это чтение Библии, это чтение Божьего Слова. Я напомню также, что у нас вышло уже много программ, да, вот вы слышите, что у нас сегодня с вами 1127-я встреча. Вот. И уже вышедшие наши программы вы всегда можете найти на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте, потому что там есть аудиозаписи, там, собственно, это все у нас систематизируется. И в приложении также. Вот, я хочу сегодня почитать ваши комментарии, потому что прошлая наша передача, прошлые наши эфиры вызвали очень живой отклик. Я начну, пожалуй, с одного из самых глубоких в богословском смысле комментариев последних дней. Ну, последних дней в смысле, я имею в виду последнее вот время нашего эфира, да, то, что мы получаем за эфир. И я полагаю, что автор этого комментария даже не осознает, насколько он глубок в данном случае с богословской точки зрения и насколько точно подмечена одна очень важная и принципиальная вещь. Пишет автор этого комментария такую вещь. Кто-то сказал, что шедевры рождают люди с раной на сердце. Да и инструкция по технике безопасности написана кровью, поэтому и актуальна. Пишет нам, между прочим, никто иной, как Свет Конец. Вот эта рана на сердце, которая рождает шедевры, люди, с которой рождают шедевры, и инструкция по технике безопасности, которая написана кровью, которая, ну вот, не случайно кому-то пришла в голову мысль это написать. Да, не просто сидел человек, думал, чем бы таким заняться, а напишу-ка я инструкцию по технике безопасности. Вот он взял и написал эту самую инструкцию. А все гораздо серьезнее. И очевидно, что когда это пишется, что когда это говорится, есть определенные на это причины. Почему я сказал о глубине, о богословской глубине этой фразы и этого комментария? Причем, я не знаю, я не уверен, что автор действительно осознает вот всю эту глубину сам до конца полностью. А глубина здесь в следующем. Задумайтесь, пожалуйста, и если вы с нами уже некоторое время, перечитайте, пожалуйста, Священное Писание, фрагменты Священного Писания, или хотя бы, ну, я понимаю, что вы сразу быстро в ответ на один вопрос все перечитать не сможете, вот, но, по крайней мере, задумайтесь вот о чем. Как часто, прежде чем действовать через человека, Бог этого человека проводит через испытания? Вот скажу даже больше. Прежде чем человека, скажем так, прежде чем через человека работать, прежде чем человека использовать в своем служении, так серьезно использовать в своем служении, по-крупному использовать служение, Бог зачастую проводит его как раз через испытания, проводит его через страдания. И мы с вами читали, например, апостола Петра, о том, как он пишет, прочитайте, пожалуйста, первое послание Петра, о том, как он пишет о смысле христианского страдания. И вот мы все хотим почему-то, ну почему-то, я понимаю почему, да, хотим быть послушными Богу и хотим, чтобы Бог нас использовал, чтобы Бог через нас действовал. Но больше мы хотим именно того, чтобы Он через нас действовал, а не того, чтобы Он провел нас в послушании. Потому что послушание, ну я, по крайней мере, могу это к себе приложить, могу сказать, что послушание зачастую предполагает, что будут какие-то ситуации, через которые не хотелось бы проходить, а Бог все равно через эти ситуации проводит. Послушание предполагает, что будут какие-то вещи, которые хотелось бы сказать: «Господи, ну вот я не хочу такого». Но Он через это проводит. И вот эти две вещи неразделимы. Послушание Богу и служение Богу. То есть то, когда Бог через тебя действует, действует в этом мире. Так что действительно не только шедевры написаны через страдания, но и служение Богу также бывает у людей, которые прошли через страдания. Могу привести маленький пример. Это, кстати, не мой пример лично, да, в том плане, что это не просто я вот сейчас вот так решил, хотя я с этим абсолютно согласен, я это тоже видел в жизни. И это было, между прочим, в наших беседах, причем несколько раз доктор Маги об этом говорил, и мы в предзаписанной части беседы этот пример тоже с вами приводили. Я очень рад возможности работать в этом проекте, участвовать в этом проекте, но потому что многое, очень многое из того, что говорится в этих предзаписанных беседах, у меня отзывается, то есть я могу просто лично сидеть и об этом говорить. Пример вот какой. Пастор, молодой пастор, очень умный, очень образованный, закончивший семинарию, причем хорошую семинарию, и он проповедует. Он проповедует, ну, буквально в первый месяц после семинария, ему там 20 с небольшим лет, вот, он в церкви. И люди слушают его проповедь, и особенно те, кто постарше, понимают, что, ну, да, ну, греческий язык, иврит, ссылки на комментаторов, ссылки на отцов церкви, все это там, конечно, есть, все нормально, все правильно. Богословские термины, богословские концепции, даже богословский дискурс там тоже есть, все нормально. Знаете, чего нет? Нет пережитого. Нет вот этой боли. Да? Ну, скажем, человек говорит о воспитании детей и говорит о том, как быть с непослушными подростками. И приводит библейские стихи, приводит библейские основания. А у него один ребенок, которому 2 года. И мама или папа подростка, ну, так усмехаются. Хотя, конечно, по-доброму усмехаются, да, мы же все христиане, мы же все друг друга понимаем. Вот. А еще интереснее, когда этот пастор начинает, например, говорить о страдании, об испытаниях, о смерти, о скорби. И при этом есть понимание, что пока, я подчеркиваю, пока, потому что это дело наживное, но пока он через все это не прошел. Пока для него это лишь такое стороннее рассуждение. И это видно, что оно стороннее рассуждение. Да, это видно, что оно, ну вот, не пережито им лично. И пройдет сколько-то лет, и этот пастор будет столь же образованным, наверное, даже более образованным, потому что он будет образовываться, он будет расти. Но Господь проведет его через какие-то особые испытания, через особые страдания. И, например, он научится состраданию. Я вам, кстати, это могу сказать и на своем примере тоже, потому что я помню себя в, не знаю, 27 лет, да, 26-27 лет, и сострадание у меня было очень грустно, ну, вот реально грустно, то есть, ну, мне казалось, что, так, если страдаешь, то, ну, наверное, сам виноват, а если не сам виноват, то все равно сам что-то не доделал. И вот Господь этим вещам учит постепенно, ну, просто приходит это, да, приходит, если ты послушен Богу, если ты готов учиться. Кстати, этот приход, он не автоматически. Есть люди, которым, не знаю, за 50, за 60, за 70, а сострадать они так и не научились. Но бывают и особые случаи. Одна моя знакомая говорит, что это случай особого благословения. Когда Бог своего служителя проводит через такую серию страданий, через цепочку страданий, и эти страдания быстрые и интенсивные. То есть это не то, что за там, не знаю, 20-30 лет христианской жизни ты чему-то научился, следуя за Господом день за днем и проходя периодически через страдания, которые свойственны каждому из нас. Это все-таки другое. Это когда Бог проводит человека через какое-то особое время испытаний, и из него он может выйти в одном из двух состояний. Либо, и это очень плохо, он может обозлиться, он может обидеться. Если у него нет серьезных, глубоких отношений с Богом, то такое вполне реально. Либо, и вот это как раз лучший вариант, это замечательный вариант, человек может стать мудрым. Человек может сам стать сострадательным. И, кстати, знаете, какой вопрос еще решается? Решается вопрос о своем взаимоотношении любви и истины. То есть, что важнее, любовь или истина? А ты будешь стоять на Божьей истине, потому что ты понимаешь, что эта истина имеет принципиальное значение. Но при этом ты также будешь любить Божьей любовью. Ты будешь понимать, что это за Божья любовь. Вот страдания действительно таким образом человека формируют. Но, уважаемый свет, конец. С другой стороны, если переносить страдания, если проходить страдания без Бога, тогда страдания могут и озлобить. И вот тогда ты просто будешь ходить и на всех ворчать. Причем ты будешь даже не просто ворчать, а ты будешь желчью на всех вот, изливать, потому что, ну как, все не так, все не то. Все плохо. Почему плохо? А потому что человек через боль прошел. И эта боль не была доверена Богу. Эта боль не была принесена Богу. И получается озлобленность. И опять-таки, тут я могу, не рассказывая истории своей биографии, в прошлый раз уже рассказывал кое-что, сегодня, наверное, не стоит. Вот, сказать о том, что действительно, вот это определяющая вещь. Мы проводим эти страдания, или мы проходим через страдания, приближаясь к Богу, тогда мы смягчаемся и умудряемся. Или мы проходим через страдания, при том еще и в мятеже против Бога. И вот тогда начинается та самая озлобленность, о которой мы с вами говорили. Давайте посмотрим другие комментарии. Пишет, напоминает нам Таня Лукьянова, что истина Слова Божие живо и действенно. Вот, наверное, судя по тому, когда во время вчерашнего эфира этот комментарий от Тани пришел, я полагаю, что это и как раз про те истории, про которые мы с вами говорили. Вот, да, и Бог живой нам тут пишут, вот, и нас разделяет грех. Действительно, грех – это как раз то, что разделяет от Бога. Но опять, милость Божия дает возможность через жертву Иисуса Христа перейти через это разделение. Благодарю за совет, пишет Александр, и напоминание перепроверять все, что говорится в этой передаче. Да, конечно, и не только этой, но и любой другой передаче. Понимаете, иначе мы с вами вместо того, чтобы идти за Богом, вместо того, чтобы следовать за Богом, начинаем следовать за людьми. А это очень опасно. Потому что ты никогда не знаешь, куда тебя могут люди привести. Да, ты можешь доверять человеку, но при этом ты все равно будешь больше доверять Богу. Потому что если мы надеемся на человека, то, ну, скажем так, проклят вся, не я сказал, а Библия говорит, проклят всяк, надеющийся на человека. В общем, ничего хорошего из этого точно не будет. Но надежда на Бога, упование на Бога, вот действительно нам приносит избавление и действительно приносит нам подлинную радость. Кстати говоря, тоже здесь комментарий от Александра. Александр напоминает, что вот в некоторых случаях, когда, даже не в некоторых, он имеет ту конкретную, конкретное место, конкретный случай, написано в русской Библии «Господь», и мы читали, что «Господь», а по-еврейски это священное имя Бога, имя, которое евреи не произносили, это Бог, это имя Яхве. Да, это тоже правильно. Более того, зачастую, кстати, в русском синодальном переводе как раз слово «Господь» и используется там, где священное имя Яхве. Я не стал бы и не стану из-за этого говорить о том, что вот люди имя Бога забывают и так далее. Но действительно, когда мы с вами читаем Священное Писание, часто действительно вот это как раз еврейское имя, еврейское священное имя Бога неба и земли, Бог Яхве. Кстати, это Бог сущий, да, это Бог, который есть. его главное свойство, его главное качество как раз в его сущности, его существовании. Татьяна пишет: «Я от пророков учусь смотреть на действия Божии. Очень важно знать, что Бог говорит о будущем. Тьма покроет народы, а над тобою воссияет Господь». Это вот как раз, между прочим, и к сегодняшней нашей теме, когда я прошу вас поделиться своими мыслями по поводу послания, по поводу книги пророка Михея, но также и по поводу вчерашней мысли о том, что мы говорили когда, помните, что как пройти через тьму. Вот пройти через тьму через слушание, через понимание Божьего Слова, через приближение к Богу. Этот путь, ну, как иногда говорят, и правильно говорят, из любого кризиса, из любого тупика всегда есть выход вверх. И даже когда кажется, что идти некуда, даже взгляд вверх, даже взгляд на Бога уже является основанием, уже является началом для того, чтобы нам идти дальше. Татьяна также пишет про смирение Михея перед Богом. И она пишет: «Я видела суды над людьми, это страшно». Знаете что? Ведь Михей видел будущий суд над своим народом. Он видел будущий суд над своей страной. И вот горе мне, да, то, что мы с вами читали в начале 7 главы, горе мне – это выражение и смирения пророка, и любви пророка. Вот он говорит о том, что ему горе, потому что он часть этого народа, а его народ согрешил. Мы отмечали это, мы обращали на это внимание, но я еще раз это сейчас отмечу, потому что это важно. Михей не противопоставляет себя своему народу. Михей идет со своим народом. Михей никогда не принимает такое положение мысленное, когда человек говорит: ну вот, я-то хороший, а вот вокруг меня все не такие, все неправильные. Как один пастор говорит: что же мне за церковь-то такая досталась? Ему на это, правда, напомнили быстренько русскую поговорку. Помните, каков поп? Да, таков и приход. Вот. Но это вот как раз по поводу сострадания. Его смирение проявляется, смирение Михея проявляется, когда он видит этот Божий суд, когда он знает об этом Божьем суде. И он продолжает призывать Божию милость, и он продолжает обращаться к Божьему народу. По поводу взаимоотношений, по поводу того, что происходит в этом мире, пишет Юрий нам, напоминает: «Воюет свет с тьмой, идет противостояние, и нам всем в эти непростые времена нужно принять Христа и вынуть меч из ножен, чтобы поражать врага». И я напомню, что плоть, что брань – это не против плоти и крови, а это брань против духов злобы Поднебесной. И мы действительно противостоим силой Божьего Слова, силой Священного Писания, силой Святого Духа. Вот таким образом у нас есть возможность противостоять. Лариса пишет: «Удивительно это сопровождение Господа. Сколько раз уже можно было совсем сломаться, а все живу, и Слово Божие познаю, и познаю». Лариса, а вот просто аминь. Понимаете, интересно также, что Господь как-то для особых времен приготавливает что-то особое. Даже если мы говорим о понимании Божьего Слова, если мы говорим о познании Божьего Слова, я не знаю, какой у вас опыт христианской жизни, тут можете подставить разные числа: 1 год, 5 лет, 10 лет. Вот вспомните какую-нибудь книгу, которую вы читали 5 лет или там, 10 лет назад, которую вы читаете сейчас, я имею в виду библейскую книгу, и задумайтесь о том, насколько изменилось ваше восприятие библейской книги. Сколько есть того, что Бог вам показал за это время, а раньше Он вам это не показывал. Раньше вы это не замечали. Но это всегда было в Библии. Просто для вот данного этапа, для сегодняшнего этапа вашей жизни это понимание, эта грань оказалась важна. Именно поэтому, кстати, я хочу вас предупредить вот о чем. Мы с вами читаем Священное Писание в нашем цикле. И тут перед Новым годом одна слушательница написала мне, она говорит: я нашла ваши программы, Вот просто себе это все записываю, скачиваю все ваши программы, и при необходимости всегда будет возможность открыть любую из них для того, чтобы понять, что написано в той или иной библейской книге. Не надо это делать. Я ей ответил лично на это письмо, на этот комментарий, вот в личную почту. Не надо это делать. Лучше углубляйтесь в чтение Библии. Вместе с нами, да. И без нас тоже. Хотите комментарий? Купите себе хороший библейский комментарий. Вот именно комментарий на бумаге или в электронном виде. Но читайте Слово Божие. Обращайтесь к Библии. Вот это главное. Давайте обратимся к Господу в молитве и, собственно, исполним то, о чем сейчас говорим. Господь наш дорогой, мы славим Тебя. Мы приходим к Тебе и просим Тебя, наставь и научи нас сегодня. Молим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему Святому. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1127-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами сегодня завершаем наши беседы по книге пророка Михея. Мы читаем сегодня 7 главу. В прошлый раз мы с вами остановились на 15 стихе. И вот с 15 по 17 стихи перед нами Божий ответ на молитву пророка. Помните, как в этом прекрасном своем послушании пророк приходит в исповеди к Богу? Причем он исповедует как свой грех, так и грех всего народа. Да, друзья, это действительно важно. Пророки вместе с народом исповедовали грехи, и они включали себя в этот народ. Они никогда не противопоставляли себя народу. К сожалению, мы с вами зачастую это делаем несколько иначе. Мы готовы исповедовать чужой грех, а про свой предпочитаем умолчать. На самом же деле, прежде всего, есть смысл исповедаться в своих собственных грехах. Принесите Богу то, что есть у вас на сердце. Да, это как раз то самое, о чем говорил Христос, когда Он призывал прежде всего вынуть бревно из своего глаза. И тогда, да, действительно, тогда будет понятнее, как вынуть сучок из глаза брата. Но начинаем все-таки со своего. И вот в стихах с 15 по 17 Бог дает ответ. И часто спрашивают, про что это, к чему все это относится. Большинство толкователей говорят, что здесь перед нами взгляд в будущее, в то время, когда Господь Иисус придет, чтобы установить свое царство. Давайте прочитаем с вами вместе 15 стих. «Как в дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела». То есть Бог вывел их из Египта своим чудом. И, кстати, исход из Вавилона, например, никак не назовешь чудом. В связи с выходом из Вавилона ни про какие чудеса не говорится. Да, конечно, это было замечательное событие, замечательное Божие действие, но, тем не менее, чудесным-то было именно избавление из Египта. И вот Бог сказал, именно так будет в тот день, когда я введу вас в землю. И ничего подобного пока не произошло. И я не думаю, что в 20 веке именно Бог ввел израильтян в землю. Это важно признать. Давайте прочитаем дальше, 16 стих. «Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, и уши их сделаются глухими». Иными словами, когда Бог начнет возвращать израильтян в обетованную землю, весь мир будет поражен этими событиями точно так же, как в свое время изумлялись народы, окружающие израильтян, когда Израиль выходил из Египта. Помните, как говорила об этом блудница Раав? Давайте прочитаем в книге Иисуса Навина, 2 глава, начиная с 9 стиха. Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, да, вот это вот как раз важнейшая вещь, мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом. То есть она фактически говорит, мы слышали о Божьих делах, мы слышали о том, как Бог о вас заботится. И это слово стало известным, эта весть пронеслась. Но вернемся к книге пророка Михея, 7 глава, 17 стих. «Будут лизать прах, как змея, как черви земные, выползут они из укреплений своих, устрашаться Господа Бога нашего и убояться тебя». Иными словами, Бог избавит свой народ вот от этих безбожных захватчиков, которые пытались их погубить. И пророк Михей говорит с предельным красноречием. И он задает вопрос. Вот к этому вопросу на самом деле здесь все и идет. Давайте прочитаем этот вопрос в 18 стихе. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Итак, речь здесь идет о характере Бога, о сущности Бога. И давайте все-таки не будем здесь пока прерываться и прочитаем дальше 19 и 20 стихи. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых». Иными словами, Бог расставит все по своим местам, Он расставит все точки над «и». Да, по причине своего греха израильтяне были на время выселены из земли. Но это не отменяет Божьих обещаний и Божьего завета с его народом. Точно так же, как если Божие дитя согрешит, он или она не потеряет своего спасения. Да, Бог может его наказать, и наказать весьма сурово. Но если такой человек обратится к Богу, то Бог его простит по своей милости и по своей благодати. Смотрите, блудного сына отец не наказывал, когда он вернулся домой, потому что наказание для блудного сына было уже в той далекой стране, куда он убежал от отцовской любви, убежал против воли отца. Но вы можете быть уверены в одном. Чаду Божьему грех никогда не сойдет с рук. Это несомненно. За грех всегда будут последствия. А теперь, друзья, давайте вернемся к великим словам, которые мы читали в 18 стихе. Я хочу прочитать его сейчас еще раз. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступлений остатку наследия твоего?» Так вот, я хочу высказать мысль, которая вас, возможно, удивит. Есть нечто такое, чего Бог никогда не видел, при том, что мы с вами видим это каждый день. Вы можете себе такое представить? Я еще раз повторю. Есть что-то такое, чего никогда не видел и не видит Бог, но мы с вами это видим каждый день. И, друзья, это действительно так. Не думайте, что я говорю об этом непочтительно, или я пытаюсь сказать что-то для сенсации, или для красного словца, или для великого красноречия. Нет, конечно, никакого красного словца здесь быть не может. И то, что я вам сейчас скажу, имеет совершенно конкретную библейскую основу. Вот пророк Михей говорит: «Кто Бог, как ты?» Сама природа этого вопроса предполагает, что речь здесь идет о весьма великих и загадочных делах. И этот вопрос ведь мы слышим не впервые. Вопрос этот звучал уже в песне Моисея. Это было в книге Исход, 15 глава, 11 стих. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес?» И вот смотрите, израильтяне ведь вышли из Египта,
А в Египте было множество разных божеств. Идолов там было, простите, как червей. И вот казни египетские как раз и были направлены против египетских божеств, против египетских идолов. Такова была во всем этом Божья стратегия. И вот 40 лет спустя, в конце странствия по пустыне, снова звучит эта тема и снова звучит эта мысль. Давайте прочитаем книгу Второзакония, 33 глава, 26 стих. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище Бог древний, и ты под мышцами вечными». А потом прошло еще время, и вот этот же вопрос и эта же мысль звучали у Соломона. Давайте прочитаем третью книгу царств, 8 глава, 23 стих. «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим». Кстати, также и псалмопевец говорит об этом. Давайте прочитаем из 112-го псалма. «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Та же мысль. «Кто, как Господь Бог наш?» Да, друзья, есть нечто такое, что вы видите каждый день, но чего никогда не видел Бог. Бог никогда не видел себе равного. Бог никогда не видел себе равного. И это при том, что мы с вами видим равных себе каждый день. И когда мы говорим, что Бог один, это высказывание имеет несколько смыслов. И здесь мы читаем лишь об одном из них. И поскольку это очень глубокий вопрос, и поскольку он напрямую относится к этой книге, к книге пророка Михея, которую мы с вами завершаем сейчас читать, я хочу сегодня немного в этот вопрос углубиться. Кто Бог, как ты? И можно переводить также, кто Бог подобен тебе? И очевидно, например, что Бог – творец, а божества язычников сотворены, придуманы ими. Помните, как апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, 1 глава. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». То есть они имели знание о Боге, но при этом они не прославили Бога. 25 стих. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». У них было знание о Боге, у них была возможность услышать о Боге, но они пренебрегли этим. 32 стих, здесь же, в 1 главе послания к римлянам. «Они знают праведный суд Божий». Опять-таки, у них было знание о Боге, но они не прославили Его как Бога, но вместо этого осуетились своим умом, и помрачилось несмысленное сердце их. И они устремились вниз. И что случилось дальше? Они поклонялись, как мы с вами только что читали, творению, а не Творцу. Именно об этом еще в Ветхом Завете говорил и пророк Исаия, старший современник пророка Михея. Книга пророка Исаии, 44 глава, 16 и 17 стихи. «Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: хорошо, я согрелся, почувствовал огонь, а из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты Бог мой». Вот это поклонение творению, причем творению своих рук даже, вместо поклонения Творцу. И в этой же главе 21 стих. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». А вот Израиль как раз и забыл. И вы скажете: «Но у нас ведь сегодня нет идолов». На самом деле есть, еще как. Алчность, жадность, стяжательство, секуляризм, материализм – все то, чему мы посвящаем себя, подобно божеству. То, что отнимает ваше время, деньги и силы. Это может быть удовольствие, это может быть работа, это может быть бизнес. Все, чему вы отдаете, посвящаете себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бог Библии – это Творец. И вот в связи с этим очень важно помнить, что говорит пророк Исаия. Помните, он задал вопрос, обращенный к людям, делавшим идолов. «Кому уподобите меня и с кем сравните? С кем сличите, чтобы мы были сходны?» По сути, это тот же вопрос, о котором мы сейчас говорим. «С кем вы меня сравните? С кем сличите? Кому уподобите?» Бог – Творец. Его не изобразишь на картинке. Его не с кем сравнивать, потому что его ни с кем не сравнить. И главный вопрос вот в чем. Кто, собственно, кого несет по этой жизни? Бог несет вас на руках. Или вы таскаете своего личного башка? Многие говорят мне о том, насколько тяжелое и скучное бремя это христианское служение. И знаете, друзья, если служение для вас серьезное, тяжелое, неподъемное бремя, то оставьте свою воскресную школу, перестаньте петь в хоре, уйдите, наконец, с церковного служения. Потому что Бог не хочет, чтобы вы таскали служение как бремя. Он не хочет, чтобы вы таскали его на руках или таскали его на спине. Напротив, друзья, Он сам хочет нести вас, и Он хочет нести меня. Чем больше я размышляю о своей жизни, тем больше я понимаю вот что. Бог все эти годы несет меня на руках. И да, конечно, Бог уникален. Он Творец, и Он несет всех нас. Вначале сотворил Бог небо и землю. От века до века ты Бог. Он Творец. Именно с этого все началось. Именно в этом его уникальность. Скажу вам еще об одном качестве, в котором Бог уникален. Бог, о котором говорит Библия, свят и праведен. Божества язычников мелочные, отвратительные, злые, уродливые, противные. Ну вот, например, олимпийские боги греков – это, по сути, просто картинки людей. Ну вот, увеличьте человека, раздуйте его изображение, и получится такой вот олимпийский бог. И знаете, порой даже кажется, что не просто человека раздуйте, а раздуйте маленького, противного, непослушного, невоспитанного ребенка. И будет нормальное такое олимпийское божество. И, кстати, олимпийские боги как раз и вели себя, как переросшие дети со своими грехами. Они злобные и мстительны. Божества язычников по сути свои мерзки. Но обратите, пожалуйста, внимание, как часто в Библии говорится о красоте Божьей святости. Наш Бог действительно по-настоящему красив. И помните, как Он говорил людям: «Вы считали, что Я подобен вам, но нет, Я совершенно, принципиально не таков. Вы грешны, вы совершаете мерзкие и отвратительные поступки, а Я свят, Я праведен». Он говорит: «Мои мысли не ваши мысли. Ваши пути не мои пути». И Бог говорит, что Он ненавидит грех. Грех приводит Бога в гнев. И гнев Божий открывается на всякий грех. Именно поэтому должен прийти суд. Суд Божий. И вот эта книга, Библия, непосредственно относится и к нашему сегодняшнему дню. И я снова и снова повторяю, что вот и эта короткая часть Библии, эта короткая пророческая книга Михея тоже имеет самое непосредственное отношение к нашему дню, нашей сегодняшней жизни. Просто задумайтесь о тех событиях последних лет, которые буквально потрясли и весь мир, и нашу страну. Но вот смотрите, 21 век. Когда-то ожидали, что это будет время мира и покоя. Но не тут-то было. Наш сегодняшний мир принципиально отличается от того, в котором мы когда-то вступили в 21 век. И я даже подумать не мог, что увижу события, которые сегодня происходят у нас на глазах. И за всем этим стоит одна совершенно конкретная истина. Наш Бог свят, и Он открывает свой гнев против греха, и Он будет судить грех. Да, я знаю, что в будущем грядет день суда для грешных людей, которые отвергают Христа. Однако я полагаю, что многие из современных событий и есть уже проявление Божьего гнева и Божьего суда. Потому что безбожный мир должен рано или поздно испытать последствия своего выбора. И мы, каждый из нас лично, должны признать, что мы грешники. И каждому из нас нужно обратиться к Богу. Вот это, между прочим, и значит ходить в смирении пред Богом. Нельзя прийти к Нему, хвастаясь своими достижениями и своей хорошестью. Мы приходим к Богу, признавая, что мы грешники, и нам нужно спасение. И мы понимаем, что не можем попасть в небеса своей собственной праведностью. Вот как раз об этом, между прочим, и говорил Ансельм Кентерберийский, христианский мыслитель XII века. «Я бы скорее отправился в ад без греха, чем пришел в небеса с грехом», – писал он. И это великие слова. Нам нужно сегодня вот такое сильное, такое мощное напоминание. Особенно сейчас, во времена распространения слащавого, кисельного богословия. Но мы с вами возвращаемся к вопросу «Кто как ты?». Покажу вам еще одну мысль, которая тоже содержится в этом вопросе, которая тоже есть вот в этом фрагменте. Давайте еще раз прочитаем 18 стих 7 главы книги пророка Михея. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Вот в чем великое и примечательное отличие Бога. Нет ему равного. Никто к нему даже не приближается. Бог уникален в своих делах. Каковы же хотя бы некоторые из тех великих и чудных дел, которые совершает Бог? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к книге «Исход» и прочитаем 33 главу, 18 и следующие стихи. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою». Бог, по сути, говорит: «Моисей, я сделаю это для тебя». И не потому, что ты Моисей, или не потому, что ты лидер моего народа. Я сделаю это потому, что я милостив. Я делаю это для тебя, потому что я проявляю свою милость. И эта милость доступна всем. Да-да, друзья, все, что вам нужно сделать, это прийти и попросить этой милости у Бога. И нет никого подобного Ему. Раз уж мы в книге «Исход», давайте прочитаем 34 главу, 5 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Как же он велик, как же он чуден. Нет, друзья, Бог не может просто списать нашу вину, потому что грех – это грех. И даже все небесные ангелы вместе никак не могли бы этого изменить, даже если бы очень постарались. Но Бог прощает грешного человека. Бог прощает благодаря тому, что требования его праведности удовлетворены. Его прощение – это как оплаченный долг. Помните, как говорит об этом пророк Исаия в 43 главе 25 стихе? Это Слово Божие. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Ну а в день Пятидесятницы апостол Петр провозгласил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту фразу: «для прощения грехов». Да, друзья, в Божьих учетных книгах на мне висит долг, потому что возмездие за грех или расплата за грех – это смерть. В Адаме всем должно умереть. Однако Бог прощает, Он воскрешает, Он исцеляет, Он укрепляет, Он возрождает, Он восстанавливает разбитые сердца. Грех можно также сравнить со сквернением, с загрязнением. Но есть данная Богом возможность омыться, очиститься кровью Агнца Иисуса Христа, Сына Божьего, кровью, которая очищает нас от всякого греха. Как же велик, как прекрасен наш Бог! Так каким же образом прощает Бог? Как все это совершается? Послушайте очень внимательно. Нет никого подобного Богу в Его прощении. Ну вот, например, как прощаем мы, люди? Скажем, вы наступили мне на ногу и говорите: «Извините, пожалуйста». И я говорю: «Ну да, без проблем. Я просто прощаю, и я не буду задавать вам вопрос, а кто станет чистить мне ботинки?» Мы просто друг друга прощаем. Потому что человеческое прощение бывает и без оплаты долга. Однако Бог никогда не прощает, пока долг не будет оплачен целиком и полностью. И вот именно это и совершил Иисус Христос на кресте. Он искупил нас. Мы были проданы греху. Мы оскорбили Божию святость. Мы должники Христа. И Бог никак не мог бы взять наш грех в небеса. Но Христос оплатил этот долг. И именно Христос прощает нас. Он исцеляет все наши беззакония. И сегодня Он очищает нас. Он делает так, чтобы когда-то мы могли быть приняты в небесах. И скажу вам еще раз. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Да, Он великий Бог, Он милующий Бог. И вот по этой причине в свое время Он вернет Израиль в землю. Не потому, что израильтяне такие замечательные, добрые и хорошие, а потому что Он, Бог, столь велик. И когда-то я тоже буду в небесах. И вы скажете: «Да что ты о себе вообразил? Неужели ты полагаешь, что достоин небес?» Нет, конечно, дело не во мне вовсе. Я иду в небеса, потому что за меня умер Иисус. Потому что долг прощен. И нет никого, кто был бы подобен моему Богу. И вот этой мыслью мы завершаем наши беседы по книге пророка Михея. В следующий раз мы с вами перейдем к Новому Завету и будем читать второе послание апостола Иоанна. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.